Сегодня мы будем говорить о очень, очень интересной, очень необычной теме, теме, которая, тем не менее, имеет колоссальную важность, и она касается сегодня буквально каждого из нас, и не просто касается, она очень важна и очень сильно влияет на нашу с вами жизнь. Название моей сегодняшней проповеди – «Поражение сексуального греха». Дело в том, что мы живем в век, когда мир все глубже и глубже погрязается в топь, которая сотворена неправильным отношением к сексуальности. Я это назвал топью по причине того, что сегодня общество радикально, очень быстро меняет свои стандарты по отношению к сексуальности и по отношению к ее роли в жизни. Это происходит за короткий промежуток времени, но очень быстро. В принципе, сексуальный грех всегда был проблемой в человечестве, он всегда имел место на протяжении всей истории, и мы посмотрим на это. Но за последние десятилетия, за последние, может быть, 50 лет произошло такое радикальное движение в эту сторону. Я вам приведу несколько цифр, которые показывают реальное состояние дел в современном западном обществе. В 1969 году 2/3 населения США считали секс вне брака неправильным, греховным, неправильным, который не должен иметь места. 2/3 населения США, то есть примерно 66% населения. В 1985 году только в это время только 1/3 уже считала так, а 2/3 уже считали, что секс вне брака – это нормально. Заметьте, за 16 лет глобальный шифт, глобальный поворот в обществе. Общественное мнение не так просто менять. Для этого были причины, я покажу вам немножко позже, что привело к такому положению дел. Но это реальность. Смотрите, общественное мнение, как люди воспринимают эту серьезную часть жизни. Вот была одна точка зрения, 2/3 населения Соединенных Штатов считали, что это неправильно, потом 2/3 уже считали, что это правильно. В 2006 году, то есть еще через 21 год, по данным глубокого и очень такого детального исследования, которое было проведено в то время, 75% населения США в возрасте до 20 лет уже имели внебрачную связь, то есть имели добрачную связь, точнее. И если подождать чуть-чуть дальше, то до 44 лет оставшиеся 20% еще совершают это дело. То есть получается так, что 95% населения США в наше время, они вступают в добрачную сексуальную связь. 95% населения. При этом, если мы сделаем простой арифметический расчет, мы видим, мы знаем точно, что в Соединенных Штатах 35% населения считает себя, немножко больше, 36-38 называются цифры, считают себя рожденными свыше. То есть, когда им задают вопрос, вы верующие или нет, и там разные options, разные варианты, то они отмечают born again, то есть рожденный свыше. Это говорит мне о следующем, что из 95%, по крайней мере, 30% людей, которые считают себя верующими, и в это же самое время они, кто-то может быть так, стесняясь, кто-то с осуждениями совести, а кто-то уже и достаточно так свободно занимается вот этими делами. Как я уже сказал, что это проблема, к сожалению, не только неверующих людей. Вот эта перемена отношения в обществе, она оказывает серьезное влияние и на церковь. Она формирует отношение церкви, она формирует взгляды людей верующих. Нам нужно помнить это, нам нужно знать, что мы живем в мире, и мир на нас влияет. И нам нужно иметь прочный фундамент, нам нужно иметь точное знание, точное убеждение, почему мы можем или не можем принимать ту или иную идеологию мира, которая правит сегодня. Многие, как я уже сказал, пытаются оправдывать свою похоть тем, что библейские повеления, которые оставлены нам здесь, связанные с этим, что они были написаны в старые времена, они сейчас не актуальны, сейчас это только относится к тем традиционным временам. Сегодня появляются такие христиане, которые напрямую оправдывают это. Я не так давно встретил в интернете сайт, который основан так называемыми «liberated Christians» или «освобожденные христиане». Это христиане, как я понял, освобожденные от Бога и от Библии. Вот, и впадшие в рабство других вещей. Слушайте, что они пишут. Вот это буквальный перевод. Я привожу здесь, или я сделал этот перевод. Они пишут следующее. «В Библии нет абсолютно ничего, запрещающего добрачный секс. Это одна из человеческих традиций, сделанных для контроля над людьми». Это так они пишут. «Об этом написано только в Ветхом Завете. Все упоминания в Новом Завете представляют совершенно неверный перевод греческого слова «парнея», как «блуд». Это ясная ложь, не имеющая основания». То есть эти люди, они пытаются найти оправдание. Я прочитал всю эту статью, достаточно большая статья, но они, в принципе, оправдывают следующим образом. Они говорят, причина, почему в Ветхом Завете запрещался блуд или прелюбодеяние, причина заключается в том, что это был грехом имущественным. То есть, если девушка, она была незамужняя, она принадлежала своему отцу, и тот, кто вступал с ней в связь, тот имел имущественную проблему с отцом этой девушки. А если он вступает в связь с женой чьей-то, то он имеет имущественную проблему с мужем, потому что жена принадлежала этому мужу. И поэтому они все пытаются перевести на вот такой уровень. В Новом Завете они говорят слово «парнея», он должен переводиться как «грех за деньги», то есть «секс за деньги». Вот это запрещено, а все остальное, если бесплатно, то не запрещено. Так они представляют себя. Конечно, у них, ну, их вся логика, она белыми нитками шита. Там множество разных ошибок серьезных я обнаружил, хотя я не такой большой специалист в греческом языке, но их анализ этих терминов явно совершенно не отвечает требованиям, которые должны быть предъявлены к таким текстам. Беда заключается в том, что это не только проблема либерального крыла христианства Америки. Это постепенно проникает в сферу, в сознание, в ряды, в умы и русских верующих. Кстати, когда я печатал эту проповедь свою, когда я писал ее в компьютере, то мой компьютер постоянно подчеркивает слово «прелюбодеяние» и напоминает мне, он говорит, это слишком экспрессивное выражение, замени это слово. То есть даже уже системы лексические не воспринимают это. То есть постепенно уровень толерантности ко греху все больше, больше и больше становится. Люди перестают называть вещи своими именами. К сегодняшнему, в данное время для человека участвовать в какой-то форме сексуального греха это примерно то же, что в 80-е годы было проехать в трамвае без билета. Да, это, в общем-то, неправильно. В общем, конечно, ну да, нельзя ездить в трамвае без билета, нужно бы ездить с билетом, но, ну, в общем, не такое большое дело. То есть потихонечку у людей падает ощущение опасности этого ужасного греха. Мы как служители церкви, мы как церковь, как все члены церкви, должны делать все возможное, чтобы не позволить этому греху разрушать нас самих, прежде всего, разрушать церковь. И в каком-то смысле мы еще оказываем освещающее и осоляющее внимание, влияние в обществе. Пока есть христиане, которые живут чисто, этот свет будет светить. Кстати, я убежден, что вопрос сексуальности или отношения к ней будет одним из самых острых вопросов, с которым церковь будет сталкиваться в следующие десятилетия. Потому что те глобальные перемены, которые происходят в обществе сегодня, все сильнее и сильнее делают библейских христиан радикально отличающимися от всего общества. Текст, который я хотел вместе с вами сегодня исследовать, записан в послании к евреям, 13 глава, 4 стих. Здесь написано так. «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев – судит Бог». Очень конкретное чрезвычайно насыщенное место Священного Писания, и мы посмотрим на несколько его грани, на несколько деталей этого текста и посмотрим в свете того, что говорят другие места Священного Писания об этом очень важном аспекте. До того, как мы это сделаем, я хотел бы вместе с вами сделать перевод нескольких ключевых слов, которые представлены здесь, в этом стихе. Первое слово «брак». По-гречески это «гамос». Оно переводится таким образом. Это полное посвящение мужчины и женщины друг другу, в результате которого появляется семья. То есть слово «брак», которое применяется здесь, имеется в виду связь между одним мужчиной и одной женщиной, связь, которая полное, абсолютное, представляет собой абсолютное посвящение друг другу. И это посвящение включает в себя то, что называется семьей, все, что с этим связано. Там очень много с этим связано. Определенные принципы отношений мужа к жене, жены к мужу, детей, если Бог дает. И все то, что связано с этой всей структурой, представлено в этом слове. Второе слово, слово «честен». Это слово «тимоис». Смысл этого слова следующий. «Великая цена». Или драгоценен, в почете, в уважении, особенно дорог. Еще одно слово важное, это слово «коитей». Это слово имеет достаточно широкий спектр значений. Может быть, кто-то помнит медицинские термины, русские медицинские термины. Есть один термин, который очень похож на это слово. Он взят из греческого языка. Но его широкий смысл следующий. «Брачное ложе». Ложе прелюбодеяния может быть названо этим словом. Сожительство, законное или незаконное, сексуальные взаимоотношения. То есть все то, что связано с сексуальностью, связано с выражением, практическим выражением сексуальных взаимоотношений. И последнее слово, слово «непорочно», «хамиантос». Это не осквернено, не загрязнено, свободно от коррупции, от того, что по своей природе деформировано или фальсифицировано. Если мы соберем весь этот перевод вместе, то он получится, он будет звучать следующим образом. Брак у всех в чести, и сексуальность не осквернена. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Обратите внимание, что я пропустил здесь слова «да будет». Дело в том, что их нет в оригинале. И автор говорит здесь, Дух Святой, через автора послания к евреям, говорит «брак у всех», и он просто дает команду. Он здесь даже не говорит «пусть это так будет». Эти слова в русском языке в скобках или курсивом представлены в Библии. То есть он говорит «брак у всех». Причем, заметьте, у всех культур, у всех возрастов, у всех людей. То есть каждый человек должен видеть брак настолько почетным, настолько дорогим, настолько ценным. Брак и связанную с ним сексуальность или сексуальные взаимоотношения, точнее, которые принадлежат браку. И она должна быть не осквернена по причине того, что брак в чести. Дальше говорит, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Давайте посмотрим на несколько обстоятельств, которые связаны с этим. Прежде всего, обратим внимание на слово «брак» и посмотрим на то, почему есть необходимость уточнить, что брак должен быть в чести. Брак создан в чести. Это опять-таки утверждение. Брак у всех в чести. И у женатых, и у неженатых. И у тех, которые уже в старости. И в разных культурах. На это есть причина. Мы посмотрим на природу сексуального греха. Откуда она берется? И почему у людей брак не в чести? И почему сексуальность опорочена? То, что брак должен быть в чести, знают все люди. Даже те, кто не читает Библии, даже разные язычники, которые живут в разных культурах, они все имеют брачные церемонии. Смысл брачной церемонии как раз в этом и заключается, в том, что люди понимали, что это особое событие в жизни. И они к этому и относятся так. Специальные одежды, специальный день, специальные гости приглашаются, специальный пир, который делается, специальная церемония. В каждой культуре есть церемония брачная, которая включает в себя особое посвящение мужа или жениха невесте и невесты жениху. Причина, почему это есть во всякой культуре, в каждой культуре, заключается в том, что это существовало глубоко в сознании с момента создания человека. Люди это на подсознательном уровне знают. Хотя они всемерно подавляют это знание. И так написано Римлянам 1 глава. Но факт того, что они существуют, остается непреложным, неизмененным. Речь идет о том, что когда Бог сотворил брак, когда Он сотворил семью, сотворил мужа и жену, Бог определенным образом создал сексуальность и поместил ее в определенную точку взаимоотношений мужа и жены. Это действительно Божье творение. Бог сделал так. Если вы посмотрите и попробуете дать определение сексуальности, его можно представить таким образом. Сексуальность – это наивысшая форма выражения верности мужа и жены друг другу. Сексуальные взаимоотношения, они были созданы Богом как самый последний акт творения. Если вы помните, Бог творил сначала небо, землю, звезды, животных, растительный мир и так далее. Все это дошло до определенной точки, потом Он сотворил человека, и потом Он сотворил жену человеку, и Он сотворил брак, и Он сотворил в браке, сотворил сексуальные отношения. То есть у Бога есть определенное место для этой очень важной части взаимоотношений между мужем и женой. Главная цель брака – это гармоничные взаимоотношения между мужем и женой, возникающие в результате их полного посвящения друг другу. Мы можем представить эту картину в виде треугольника. Я ее представлял уже несколько раз на разных молодежных собраниях. Хочу показать ее еще раз, чтобы мы могли понять, каким образом, какое место сексуальность занимает в божественном плане. Внизу, в основании нашей жизни или основании семейной жизни, лежит так называемое духовное основание. То есть Священное Писание нам много раз говорит о том, что семья основывается, взаимоотношения между мужем и женой основываются на посвящении, это базовый уровень. Посвящение исходит из понимания того, что значит брак. Посвящение исходит из понимания и принятия роли мужа, роли жены. Оно исходит из посвященности, то есть человек готов отдать себя для того, чтобы жить для совместных взаимоотношений. Здесь закладывается фундамент, который делает людей единым целым. Оно исходит из понимания истины Божией, из понимания природы Бога, сути Его Слова и так далее. Чем прочнее это понимание в сознании мужа и жены, тем прочнее будет их фундамент. Второй уровень – это эмоциональная близость. Он исходит из первого. Он никогда не может быть основанием, потому что эмоции – это дело такое. Они сегодня есть, завтра они хуже, а послезавтра они отрицательные, негативные. То есть эмоции – это очень такое скользкое дело. Поэтому они стоят, они основываются на прочном фундаменте духовного основания. И они растут из этого основания. То есть этот фундамент поддерживает семью тогда, когда какая-то ухабина возникла в жизни. Когда эмоциональная слабость, эмоциональный конфликт какой-то, недостаточно эмоционально выраженные взаимоотношения – и вот тогда вот этот прочный фундамент, он держит, и он компенсирует, он позволяет, как амортизатор, который срабатывает, и он позволяет выстраивать все больше и больше атмосферу добра, принятия, когда эти люди посылают друг другу сигналы о том, что они принимают друг друга, они любят друг друга, они дорожат друг другом, они ценят друг друга и так далее. И это создает атмосферу. Это второй уровень. И есть третий уровень. Третий уровень, который стоит на втором, то есть духовная база, есть эмоциональная близость, и есть потом третий уровень, физическая близость. В этом смысл сексуальности. Вот почему дети рождаются посредством сексуального акта. То есть Бог так сделал, что дети появляются только тогда, когда есть безопасная база в семье, когда есть сбалансированная эмоциональная атмосфера в семье. Вот тогда после этого вот этот пик в котором муж и жена выражают свою абсолютную преданность и абсолютную посвященность друг другу. Теперь смотрите, что получилось. В наше время люди делают следующее. Они вот эти вот две нижних части вырывают. И получается вот такой треугольник, который очень неустойчивый. Этот треугольник, на него ветром подуешь, и он падает. Они не могут заложить основание, они не могут создавать эмоциональную близость. Это большая работа. Физическая близость была создана Богом как очень ценный и очень важный инструмент, который необходим для взаимоотношений мужа и жены в браке. Именно об этом говорят первые библейские слова о браке. Посмотрите, что написано в Бытие, 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и дальше, и будут двое одна плоть». Оставит отца и мать – это сознательное решение посвящения. Прилепится к жене – специальное слово, которое выражает посвященность, вот это взаимное восприятие друг друга. И потом третий фактор – будут одна плоть. К сожалению, все это рухнуло в момент грехопадения. В момент грехопадения с человеком в человеке внутри произошло радикальное системное изменение, катастрофа внутри его личности. Суть этой катастрофы заключалась в том, что человек стал движим своим эгоизмом. Его эгоизм стал главной движущей силой. И так как эгоизм теперь правит, то он движет человека к тому, чтобы получать удовольствие и получать их как можно больше в самых разных сферах жизни, включая и сексуальную сферу. Люди стали движимы не тем, не посвящением, не жизнью для других, не служением друг другу, а они стали движимы желанием получить удовольствие. Как я уже сказал, это было всегда, но в последние дни это стремление, оно акселерирует, то есть оно очень быстро-быстро набирает интенсивность. Апостол Павел пишет Тимофею во втором послании к Тимофею, 3 глава, с 1 стиха. Он говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные». И последняя фраза очень многое говорит нам о современном обществе: «Более сластолюбивы, нежели боголюбивы». То есть люди любят страсть. Они любят удовольствие, которое человек получает от страсти. Но на пути этой страсти стоят Божьи принципы. Стоит Бог с его властью и авторитетом, и стоит Божье Слово, которое ограничивает человеческую страсть. Например, человек хочет ездить на дорогом автомобиле, качественном, хорошем, очень дорогом, у него нет денег. Он идет и ворует машину. Он любит страсть. Он более сластолюбив, чем боголюбив. Или человек хочет есть. Он чревоугодник. Здравый смысл и Писание говорит о том, чтобы не объедаться. Но человек любит сладкое, человек любит еду до такой степени, что он не может остановиться. И поэтому он больше поклоняется вот этой страсти, этой похоти, чем поклоняется Богу. Точно такая же картина и с сексуальностью. Люди более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Вот тот прогресс или регресс, который мы наблюдаем сегодня в обществе, он говорит нам не столько о развитии сексуального греха, сколько о ослаблении любви к Богу. О ослаблении представления человечества о том, кто такой Бог и каким образом Божья жизнь должна быть нашей жизнью. Итак, это реальность, это природа сексуального греха. Вот откуда она появилась. Бог создал сексуальность прекрасной, но она была извращена первородным грехом, и сегодня люди имеют имеют дело вот с такими извращениями внутри своего себя. Корень сексуального греха – это глубинные повреждения личности, происшедшие в результате грехопадения. То, что было создано сокровенным и прекрасным, грех извратил и превратил в мерзкое, грязное и ядовитое. Второй элемент этого стиха – проклятие сексуального греха. Или что он с собой несет? Сексуальный грех несет с собой тяжелейшие последствия. И здесь очень интересный вопрос. Почему этот текст говорит так категорично и так ярко о наказании за грех? Написано так. «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Вопрос заключается в том, что Бог судит всякий грех. И я встречаюсь с людьми, которые говорят, ну вот, кто-то раздражается, а я вот сплю вне брака с кем-то. То есть для людей, они говорят, ну для Бога же всякий грех – грех. Любая форма несогласия с Богом является грех. И что вы теперь отмечаете отдельно? Этот грех как какой-то, ну, самый тяжелый или самый страшный. Заметьте, не о всяком грехе сказано. Бог действительно судит всякий грех, но не о всяком грехе подчеркнуто. И на это есть причины. Как я уже сказал, на это есть причины. Грех сексуальности или сексуальный грех, он включает в себя сложную, разветвленную систему, как она поглощает человека. Заметьте, когда человек хочет проехать в трамвае без билета, гораздо меньшая структура увлекает его к себе, чем та структура, которая существует с сексуальным грехом. И мы посмотрим сейчас, каким образом это представлено в Писании. Мы живем в век, в котором иметь убежденность относительно того, что что-то является неправильным или греховным, считается проявлением какого-то фундаментализма или узколобости, или фанатизма, недалекости. То есть люди говорят о том, что нам нужно сейчас иметь широкое сердце, нам нужно быть открытым, нам нужно уметь принимать разных людей. Причем разные люди по-разному говорят. Например, в обществе вас могут обвинить в отсутствии политкорректности или в отсутствии толерантности. Вот почему они и компьютерные вот эти лексиконы или спелл-чекеры, они настраивают так, что вот это слово – это нетолерантное слово, поэтому его предлагают исключить из текста. То есть так обвинят в обществе. В церкви, скорее всего, или в крестьянских кругах, скорее всего, люди будут обвинять в отсутствии любви, в нежелании проявить милость, в нежелании понять, действительно сойти на уровень и понять действительно, что это очень тяжело для человека и так далее. И, безусловно, Писание учит нас любить всех людей. Оно учит нас любить грешников, независимо от того, кто каким грехом грешит. Действительно, Христос за грешников умер. И Он хочет, чтобы мы могли быть продолжателями Его искупляющего действия, искупительного служения, спасающего всех людей, в том числе и тех, кто упал в сексуальный грех. Это точно. Но когда мы говорим об этом явлении, нам нужно помнить, и этот текст помогает нам это отметить, нам нужно помнить, что вот как раз-таки любовь к этим людям и должна побуждать нас к тому, чтобы мы ни в коем случае не теряли из виду опасность того греха, который им угрожает. Сексуальный грех настолько опасен, что мы должны иметь самое серьезное отношение и прилагать самое серьезное внимание к тем людям, кто ходит по кромке, к тем людям, кто, может быть, уже упал в этот грех. Потому что этот грех будет их разрушать обязательно. Этот грех очень опасен, как я уже сказал. Мы посмотрим на проклятие сексуального греха, проанализировав два текста. Один из Ветхого Завета, этот текст ветхозаветный, рассказывает нам историю. История, которая имеет в себе колоссальный урок. И второй текст из Нового Завета, который представляет нам структурное дидактическое объяснение этой проблемы, раскладывая на принципы того, каким образом эта опасность поражает сердце. Вот как об этом написано в Ветхом Завете в книге Притчи. 7 глава 6 стиха мы будем читать. «Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и видел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее, то на улицах, то на площадях. У каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва сегодня у меня, сегодня совершила обеты мои». Заметьте, интересная деталь. Эта женщина, она продолжает подчеркивать свою религиозность. Мирная жертва – это то, что она совершила жертву мирную в храме. Причем не жертву за грех даже. Там есть разные жертвы. Есть жертвы за грех, которые люди... И жертва мирная, которая подчеркивает, что с Богом у меня все нормально. Сегодня я совершила обеты свои. Я все, что Богу пообещала, я выполнила. То есть эта картина ясно показывает нам, что это не такие уже просто безбожные люди, которые вот просто с жесткими такими глазами алчными. Вот, хотя здесь написано «с бесстыдным лицом». Вот в этом-то и бесстыдство, что говорит: «Я с Богом окей, у меня с Богом все нормально. Поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила смирною, алоем и корицей. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью». Потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу, кошелек серебра взял с собой, придет домой ко дню полнолуния. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тот час он пошел за нею, как вол идет на убой, как олень на выстрел. Доколе стрела не пронзит печень его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибели ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, и не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее – пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти. Вот такая история представлена нам в Ветхом Завете. Она не одна, таких историй достаточно много в Ветхом Завете. Но я взял одну самую яркую, может быть, чтобы мы могли сегодня посмотреть на ней и услышать предупреждения, которые говорятся в ней. Второй текст из Нового Завета, он, как я уже сказал, менее красочен, но более детален в ясном представлении сути. Римлянам 1 глава, с 21 стиха мы читаем: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия. Злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиривы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Здесь в этих стихах, дорогие друзья, представлена спираль. Вот эта спираль, которая тянет, этот водоворот, который по спирали закручивает все глубже и глубже человек. Эта спираль проникает, она затягивает человека постепенно. Этот процесс представлен здесь как состоящий из нескольких ступеней. Самая первая ступень, которая делает сексуальный грех особо опасным, по которой причине здесь написано, что судит Бог этих людей. Самая первая ступень начинается в неверном отношении к Богу. Неверное attitude или неверные relationship, неверные отношения к Богу, которые возникают в сердце человека. Когда мы говорим о том, что человек впал в грех, разные люди, там, какое-то время назад говорили о католических священниках, о том, что вот, бах, там целая куча католических священников занимались, оказывается, педофилией, то есть очень такой грязной формой сексуальности. Вот. И люди говорили, как это могло случиться, как это могло произойти. Друзья дорогие, это началось задолго. Любой сексуальный грех начинается задолго тогда, когда его вообще не видно, и даже на радаре никто не может обнаружить. Он начинается в определенном состоянии ума. Заметьте, как написано здесь у апостола Павла. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, 24 стих, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». То есть все начинается с одного факта. Насколько сердце человека посвящено тому, чтобы прославлять Бога? Причина, почему так получается, заключается в том, что вот это сексуальное желание живет в каждом человеке, независимо от того, кто этот человек. Самый сильный, самый святой или все, что между ними. Самый слабый, самый святой и все, что между ними. То есть, если мы посмотрим всех людей, у всех людей есть сексуальное желание, Богом так сделано. И для того, чтобы вот это сексуальное желание, оно было под контролем, есть только один вариант – поклоняться Богу своей жизнью, своим сердцем, своим сознанием и своим внутренним миром. Если человек перестает поклоняться Богу, причем неформально, не только приходя в церковь, а здесь написано «не прославили его как Бога», если Бог не стал господином абсолютным, если это не культивируется в сердце постоянно, если это не развивается в жизни, то тогда вот это внутреннее давление греховной сущности человека, оно обязательно вылезет. Не в одном, так в другом месте. В этом защита верующих людей. Верующие люди, они могут поклоняться Богу, и поклоняясь Богу, они блокируют развитие всех этих неверных желаний, которые есть. На этом этапе, как я сказал, еще ничего не заметно. Еще просто точка зрения внутри поменялась. Еще просто недостаток ревности. Недостаток посвященности Богу. Вот почему, друзья, мы в церкви усиленно призываем людей, помогаем их, поощряем, делаем все возможное для того, чтобы люди служили Богу, служили и жили для Него по-настоящему. Вот почему я всегда говорю, что в наше время невозможно быть христианином-середнячком, таким полутеплым, таким человеком, который где-то на галерке, вроде бы более-менее христианин. Потому что атака снаружи такая мощная, что если ты не будешь сознательно посвящать себя Богу постоянно, ты обязательно где-то подхвачен будешь этим ураганом, который закручивает вокруг нас. Вот почему Павел ясно представляет это. Здесь сказано, что если сознание не посвящено Богу, то Бог предает этих людей разгулу их похоти. Ясно сказано, что здесь два интенсивных процесса могут быть. Или один, или другой. Или интенсивное поклонение Богу, или же интенсивность страстей будет занимать это место. Очень важный фактор. Есть второй элемент проклятие сексуального греха. Он заключается в следующем. Сексуальный грех всегда развивается, всегда вскармливается на неразумии, на неспособности точно и правильно мыслить. Заметьте, что здесь сказано. «Вот однажды смотрел я в окно моего дома сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу». То есть речь идет о том, что у человека недостаточно рассудительности, недостаточно мудрости у человека, чтобы точно действовать. Вы скажете, ну, мы знаем многих людей, которые очень умные, и которые, тем не менее, они попадали в такие кошмарные обстоятельства, в сексуальный грех. Например, несколько месяцев тому назад, или уже чуть больше года тому назад, разразился скандал по поводу сексуальных похождений известнейшего игрока в гольф. Тайгер Вудс его звали. И зовут, он продолжает еще, я не знаю, играет сейчас или не играет. Это человек, который очень умный. Он, не знаю, правда, насколько он в образовании преуспел, но клюшкой научился махать колоссально. Он клюшкой насшибал более миллиарда долларов. То есть лучший игрок в гольф в мире. И вот этот человек, несмотря, его не назовешь глупым, но этот человек в неразумии своем, он завел себе любовниц столько, что они там устроили конкурс, они собрались, как когда все это вскрылось, они собрались все, и каждая там требует своего. И не просто каждая требует своего, а эта вся картина, вы представляете, разрушила его семью и разрушила его карьеру. Когда мы говорим о образованности, образованность не эквивалентна разумности и не эквивалентна мудрости. Есть очень образованные люди, есть очень интеллектуально развитые и подкованные люди, и они продолжают относиться к категории немудрых, неразумных, к категории людей, которые не имеют достаточно мудрости. Причина заключается в следующем. Причина заключается в том, что в системе их ценностей, в системе координат, на основе которой они делают оценку реальности, Бог не занимает абсолютного места. Бог и Его Слово не занимают абсолютного места. И исходя отсюда, вся система разрушается. То есть, если в вашем разуме не господствует Бог и принципы Его Слова, вы находитесь в потенциальной опасности того, что вы рано или поздно, когда-то станете жертвой сексуального греха. Что сексуальный грех начнет разрушать вас внутри, и он через вас начнет разрушать вашу жизнь и жизнь вокруг вас. Павел говорит об этом. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих. Заметьте, здесь еще не произошло чего-то страшного, то есть еще грех открытый, явно не совершен. Просто в умствованиях нет четкой системы, нет ценностей. Они осуетились в умствованиях. То есть умствованиями они начали играть разными терминами. Они говорят, а другой перевод вот так говорит. А может быть, это действительно по-другому надо посмотреть. А может быть, это только за деньги. А может быть, это только если без денег, то это ничего. И так далее. А если человек в сердце делает то же самое, подумаешь, я не в сердце, а я в реальности это делаю. А те же тоже так делают, они просто в сердце. То есть начинают люди осуещаться в умствованиях, и написано, омрачилось несмысленно их сердце. И называя себя мудрыми, ясно Писание говорит, обезумели. Они считают себя очень умными людьми. Они считают, что они выше других, они не такие узколобые, которые живут здесь нельзя, там нельзя, вот туда не смотри, вот туда не ходи. Они свободные, они liberated. Как я уже сказал, они освобождены от Бога, который занимал бы доминирующее положение в их сознании, и от Божьего Слова, которое занимает или должно занимать абсолютный статус в определении системы ценностей их жизни. Римлянам 1:28 продолжает это скольжение, и на финальном этапе еще одно существенное происходит, одна существенная перемена в мышлении. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог опять превратному уму делать непотребство. И мы еще остановимся на этом стихе немножко. Итак, мы говорили о двух проблемах. Первое, сексуальный грех зарождается в неверном отношении к Богу. Второе, сексуальный грех развивается в неразумии. It's breeding there. Это он вскармливается на неразумии, на неправильном, небиблейском мышлении. Третье, сексуальный грех обманчиво увлекателен. В этом-то и беда сексуального греха заключается в том, что он приятен. Он связан с приятными эмоциональными физическими ощущениями. В этом особая опасность его. Причина этого в том, что сексуальность изначально создана Богом как инструмент, посредством которого муж и жена могут выражать свою полную посвященность друг другу. И это было связано, Бог специально связал это с приятными ощущениями. Но попробуйте вытащить сексуальность из семейной или сексуальные отношения из семейного контекста, и вы обнаружите, что вот это приятное ощущение обязательно имеет в себе яд и имеет в себе горечь. Оно имеет в себе отраву, которая разрушает человека. И получается так, что человек стремится к тому, что ему кажется приятно, но это приятное разрушает его жизнь. Давайте посмотрим еще раз на историю из книги «Притчи». Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее. В сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем. Шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его, с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва сегодня у меня, сегодня совершила обеты мои. Поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами убрала я постель мою, разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила смирную, алоем и корицей. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью». Заметьте, сколько много здесь вовлеченности, сколько много притягательности. Это приятно. И этот человек движется, будучи увлечен тем, что обещает ему приятнейшие ощущения. 21 стих. «Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им». Помните, что к этому моменту, к этому времени дьявол уже затуманил у человека способность ясно мыслить. Уже человек, не поклоняющийся Богу, не признающий его господином и не имеющий ясного действия Божьего слова в своем сознании, уже он vulnerable, то есть он уязвим уже, он уже открыт. И здесь, когда он уязвим, он сталкивается с таким мощным, привлекающим к себе явлением. Это удовольствие, которое обещается здесь, оно включает в себе три сферы, три разных зоны удовольствия. Первое удовольствие не имеет ничего общего с сексуальной страстью. Оно базируется в человеческом «я». Послушайте еще раз 15 стих. «Потому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя». Речь идет здесь о факте, который живет в каждом человеке. Ему вдруг говорят: «Я тебя искала, ты мне очень нужен, я очень ценю тобой». В этом начало сексуального греха. Начало сексуального греха не в сексе. Начало сексуального греха вот в этой точке, когда уже разрушены первые рубежи или первые блокирующие сексуальный грех, вот эти барьеры. Начало в том, что человеку импонирует то, что его хотят, то, что им ценят, то, что он дорог оказывается для кого-то. Посмотрите, здесь написано: «Я вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя». Несколькими стихами раньше вы узнаете, что, оказывается, она каждый день выходит. И написано, что и по площадям, и на углах, и в разных местах. И вчера только она говорила это другому. Но здесь создается иллюзия: во мне действительно нуждаются. Действительно, бедная душа, муж ее никак не удовлетворяет. Он такой нехороший человек, он далеко уехал. Создается и иллюзия, которая далека еще от самих отношений. Она создается на уровне «я» человеческого. Есть следующее, второе удовольствие или вторая зона, сфера удовольствия, которую обещает сексуальный грех, заключается в эстетической сфере. То есть он всегда рисует себя не как грех, не как что-то мерзкое, а как что-то сделанное с высоким стилем, в высоком вкусе. Эти люди понимают высокое искусство. Я встречал людей, которые говорят, они смотрят порнографию, и им говорят: «А что ты делаешь? Это грех». Они говорят: «Ничего, это Бог создал женское тело прекрасным. И мы должны смотреть на него, как на объект искусства. И должны восхищаться уметь искусством и так далее». Посмотрите, сколько искусства здесь. Она говорит: «Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими, импортные, с другой страны». Она знает вкус, она не просто здесь вот эту еврейскую какую-то тряпочку постелила там. Вот. Или вот то, что там у них у всех, из Египта привезла. Это самая марка, бренд name такой, самый популярный. Наши не просто так, посмотрите, спальню надушила смирную, там свечки горят, там специальные ароматы, алоэ и корицы. Это не просто так, как где-то там животные где-то, вот, имеют сексуальный акт. Не-не-не, здесь все порядочно. Здесь все на очень красивом уровне, здесь уважающие себя люди занимаются этим делом. Вот так представлено все. Это второй элемент, который влечет. Есть и третий элемент. Заметьте, когда у человека упал первый рубеж, то есть он не посвящен Богу, когда вторая проблема существует, Божье Слово не регулирует его разум. И тогда он начинает увлекаться, о, это искусство, о, это не просто грязные стихи, это поэзия высокая, которая показывает высокие способности поэтические человека. Вы знаете, что Иисус Христос говорил когда-то? Помните, Он говорит, лучше тебе без глаза войти в Царствие Божие, чем с глазами быть в аду. Лучше без способности ценить искусство, остаться честным, чем быть сильнейшим искусствоведом и погрязнуть в сексуальном грехе. Это принцип Священного Писания. Заметьте, когда все это уже сработано, то дальше уже начинается животный инстинкт. Я читал, когда медики пишут, они говорят, что когда человек доходит до определенного уровня, то там уже его биологические процессы в организме настолько сильны, что для того, чтобы его удержать от сексуального действия, его нужно просто связать или вытащить физически оттуда. Он уже себя не может остановить. Или она. Это третье, то, что она предлагает. Смотрите, 18 стих. «Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью». Заметьте, здесь кроме этого представлен еще один очень важный элемент. Я удивляюсь, что это еще в то время. Но как это отражает современность? Она позаботилась о том, чтобы этот секс был безопасным. Послушайте, что она ему говорит. «Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью». Дальше говорит, мужа нет дома. Ну, действительно, когда муж присутствует, то достаточно опасно. И дальше она представляет еще один аргумент. Он отправился в дальнюю дорогу. То есть он не просто вышел куда-то. Он в дальнюю дорогу. И дальше еще один аргумент. «Я видела, взял большой кошелек с серебром». Большой кошелек серебра взял с собой. И еще один аргумент. «И сказал мне, придет домой, назад вернется ко дню полнолуния». Люди всегда понимали, что это нечестно, что это нечисто и что это опасно. Всегда привлекательность греха, сексуального греха, всегда будет иметь какой-то элемент. Никто не узнает. Это безопасно. Не заболеешь. Никто не видит. Это часть вот этого общего пакета, с которым приходит эта беда. К этому она добавляет еще несколько важных обстоятельств. Как я уже сказал, что она помогает ему увидеть, что это будет безопасно. Вот почему приходит эта точка. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Заметьте, как тонко. Заметьте, какая разница между вот этой ситуацией и проездом в трамвае без билета. Там нет всех вот этих вот ублажающих элементов. Ну, проедь без билета, ну, посмотри, как это хорошо. Вот в этом-то и существенная разница. Того, что сексуальный грех, у него действительно очень много щупальцев, которые он постепенно-постепенно захватывает человека. Все больше написано овладела им. Есть еще один, четвертый элемент, связанный с проклятием сексуального греха. Сексуальный грех ненасытен. Вот здесь он начинает уже открываться, уже когда овладела. Когда овладела, он начинает открывать свою истинную сущность. А истинная сущность следующая. Он обещает очень много, но когда человек получает то, что ему было обещано, он не может удовлетвориться этим. Представьте себе такую картину. Помните, когда последний раз вы сильно хотели пить? Вот нет воды, вы там, может быть, поели что-то соленого, и жарко, и вот вам сильно хочется пить. Представьте себе, вот с таким желанием вы выходите на берег моря,
и перед вами море воды. Вода мокрая, там H2O есть. То есть это вода действительно. Но вы пробуете пить, и когда вы пьете, то с каждым глотком вам хочется пить еще сильнее. Вот это примерно та же картина имеет место с сексуальным грехом. Человек жаждет его, человек пытается получить, вместо того, чтобы удовлетворить жажду, любя Бога и ища Бога, и восхищаясь им. Человек ищет удовлетворение этой жажды в подобных обстоятельствах. Эти обстоятельства заставляют его или возжигают эту жажду еще сильнее. Вот почему в послании к Римлянам в первой главе представлено три разных уровня, на которых Бог предает человека превратному уму. Потому что это три разных точки интенсивности. Самый первый раз, 24 стих, написано после того, когда человек не прославил Бога как Бога и не возблагодарил его. Написано, то и предал Бог в похотях сердец их нечистоте. То есть люди сначала не ставят Бога очень важным явлением в своей жизни, очень важной точкой авторитета, и они погружаются вот в этот пыл своих страстей и в нечистоту, которая ведет их или которая сопутствует этому явлению. Этот прогресс или регресс можно наблюдать в американском обществе. Это началось примерно в 50-х годах, когда разные штаты стали принимать законы, разрешающие развод. До того, представьте себе, до 50-х годов 20 века развод не был разрешен. Только по определенным там обстоятельствам, когда, то есть он регулируемый был. А такой, чтобы вот просто захотел человек и развелись, не был разрешен. Закончился этот процесс только в 70-х годах. Последним штат Алабама принял закон, кажется, в 71-м или 72-м году, разрешающий развод, так называемый no-fault divorce. То есть в этот момент люди решили, что хорошо, они сняли один барьер. Следующий барьер после этого очень тесно был связан. В 60-х годах возникает такое явление, которое называется «свободная любовь». Суть этого в морали или в общественном мнении, заключающемся в следующем, в том, что люди стали считать, что сексуальность или сексуальные отношения – это не только специальный дар, который Богом дан для мужа и жены, а он, вернее, на него имеют право все. То есть постепенно вот эта идея стала захватывать общество, и оно так и называлось, вернее, это движение так и называлось «свободная любовь». То есть это любовь без ответственности, без каких-то ограничений. Это все дело, оно совершило свою работу. Свободная любовь привела к тому, что уровень, во-первых, количество семей, которые вступают в брак, очень низкое сегодня, очень много людей живут, сожительствуя просто. Во-вторых, сегодня количество детей в школах, у которых нет полной семьи, то есть одного папы и одной мамы, от которых они родились, количество детей достигает 80%. То есть это все дети, которые, это целое поколение растет в нестабильных семьях. То есть у них или одна мама, или один папа, или папа, который не их папа, или же папа, который уже пятый папа и так далее, или же два папы и ни одной мамы и так далее. То есть самые разные формы. Вот это общество, это нечестие. То есть предал их Бог в похотях сердец их нечестию. То есть нечистоте. Они погружаются в нечистоту. Ну, это не остановилось. На этом процесс не остановился. Когда люди получают запретное, они получили, теперь можно со всеми вступать, общество разрешило. Со всеми вступайте в половую связь, так сказало общество. Окей, прошло немножечко времени, но это же не удовлетворило людей. И именно на конец 80-х годов приходится вот этот возрастающий интерес к гомосексуализму, транссексуализму и всяким разным другим формам сексуальных аномалий. Это не просто так, что вот сегодня просто люди стали рождаться такие, ну, более гомосексуальные, чем это было 50 или 60 лет тому назад. Совершенно не в этом. Проблема заключается в следующем. Проблема гомосексуализма – это проблема неудовлетворенной страсти. То есть люди перепробовали уже все то, что можно, оно их топит глубже и глубже. И теперь они думают, а что если с одним и тем же полом попробовать? Same-sex marriage или same-sex отношения. Это ново, это необычно. Это вот, и потом начинают изобретать под это теорию. Теория того, что вот есть некоторые люди, они генетически склонны к этому и так далее. Друзья, мы все к этому склонны генетически. Потому что грех, который живет в сердце человека, его если не будешь контролировать поклонением Богу, то он обязательно будет вести тебя все к большей и большей форме извращений. Самых разных. И это подчеркнуто здесь. Посмотрите, 26 стих. «Потому предал их Бог постыдным страстям». Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Ну, на этом процесс не остановился. Посмотрите 29 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Дальше перечисляется масса всевозможных распутных, неправильных, неверных, греховных действий. И заканчивается превратный ум, заключается в том, что написано в 32 стихе. «Они знают праведный суд Божий, однако не только, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Это финальная стадия, финальная степень внутреннего развращения. И последнее. Сексуальный грех катастрофически разрушителен. Мы уже говорили, что он зарождается незаметно, он вскармливается в неразумии, он обманчиво увлекателен, он ненасытен, и он катастрофически разрушителен. Посмотрите 21 стих 7 главе книги «Притч». «Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой и как олень на выстрел. Доколе стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее». Заметьте, что здесь написано «стрела не пронзит печени». То есть он будет двигаться туда. В то время под печенью подразумевали центр внутренней жизни человека, как мы говорим сейчас «сердце». То есть это вот биологическая жизнь. Он говорит, то есть пока стрела не поразит самую сердцевину его жизни, самое главное в его жизни, он будет туда двигаться. 24 стих. «Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, и не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею». Заметьте, сильные, те, кто думал о себе, что они сильные, убиты ею, написано. Они думали, что с ними это не случится. Они думали, что они умные достаточно, что они остановятся где-то, что они позволят просто пофлиртовать и где-то остановятся. Они же не такие глупые, чтобы лезть туда. И здесь написано, да не уклоняется сердце на пути ее, не ходи вообще той дорогой. Не то, что к ней в дом, а не ходи туда, где она ходит. Не ходи туда, где сексуальный грех разгуливает, где он в норме вещей. Будь лучше забитым, но чистым. Закройся лучше и имей друзей только тех, которые чистые говорят. Пусть ты будешь непопулярным, но ты сохранишь себя в чистоте. Об этом говорит книга притчи. Об этом говорит эта книга мудрости. Дом ее пути в преисподнюю, нисходящее во внутреннее жилище смерти. Вторая глава 18 стих этой же книги. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается, не вступает на путь жизни. Шестая глава. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Можно ли ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, не останется без вины, написано. Тайгер Вудс потерял не только жену, но и 750 миллионов долларов, которые он вынужден был отдать ей ради того, чтобы она молчала и не рассказывала о его похождениях. Это действительно дорого стоит, но не только денег это стоит. Это, представьте себе, сколько разбитых сердец, сколько боли сердечной, сколько угрызений совести даже у этих бессовестных людей, людей, у которых нет моральных стандартов. Сколько боли у их жен, у их родных, у их близких. Сколько стыда связанного с этим. Но это даже не самое плохое. Самое плохое, что этот грех разрушает человека в глубине, разрушает его личность.
Жена Тайгер Вудс, бывшая его жена, она запретила его детям видеть его, добилась в суде, пока он не прекратит связи с женщинами. И она доказала в суде, что это растлевает его жизнь, и это растлевает его способность воспитывать детей. Это серьезная проблема. Это действительно серьезная проблема, которая действительно дорого стоит. Вот почему Писание говорит: блудников и прелюбодеев судит Бог. Последнее. Можно ли победить сексуальный грех? Победа над сексуальным грехом. Мы живем в век, когда все больше людей, и даже христиан, не могут ответить на этот вопрос положительно. Они говорят: ну да, 50 лет тому назад проще, а сейчас, когда все вокруг заряжено сексуальностью, сейчас это очень сложно. Сейчас это невозможно достичь и невозможно иметь вот такой уровень. Но в действительности это не так. Священное Писание говорит о нескольких очень важных элементах, которые могут сохранить человека или помочь человеку сохранить себя в чистоте. Принцип номер один. Из всего того, о чем мы говорили. Принцип номер один. Возрастайте в посвящении себя Богу. Если вы хотите победить грех, есть только один путь. Мы уже говорили об этом. Римлянам 12:1 написано: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Каждый христианин должен сформировать себе убеждение. Придя к Иисусу Христу, он посвящает себя, свое тело, тому, чтобы жить для Него, а не для неудовлетворения своих собственных страстей. Написано: тело представьте в жертву со всеми своими страстями. Да, у нас много желаний, у нас много всяких вещей, которые живут в теле человека. Это вполне естественно. И поэтому Писание говорит: представь все эти естественные желания в жертву Богу. Апостол Павел пишет в 1 Коринфянам, 6 глава, 13 стих: «Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела». И ниже объясняет причину, почему. Убегайте от блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против своего тела. То есть человек делает другие грехи, которые не против тела, но грех против тела имеет еще дополнительную ответственность. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Духа Святого? Он говорит, вот точно так, как желудок сделан для того, чтобы туда пища попадала, вот точно так тело сделано для того, чтобы Дух Божий жил. Тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. То есть каждому христианину нужно постоянно укрепляться и возрастать в понимании этого важного факта. Смысл нашего христианства в нашей посвященности Иисусу Христу. Вот почему изучаемый нами текст говорит: «Брак у всех да будет чести, и ложа или сексуальные отношения непорочны». Если мы относимся к Богу как к Господину жизни и к Его Слову как к авторитетному источнику истины, мы будем серьезно относиться к тому, что Он говорит, и мы будем посвящать себя Ему, а не расливающей вот этой катастрофически, срывающей все барьеры сексуальной распущенности. Когда мы смотрим на текст Священного Писания в Ветхом Завете, есть очень хороший пример, в котором глубокая убежденность позволила одному человеку, его звали Иосиф, он имел глубокую убежденность о сути, об опасности сексуального греха. Именно эта глубокая убежденность остановила его. Посмотрите, Бытие 39, 7 стих. «И обратила взоры на Иосифа, жена господина его, и сказала: спи со мной. Но он отказался и сказал жене господина своего: вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена его. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Заметьте, у него были сексуальные желания. Он был молодым человеком.
Все естественное с ним вполне нормально. И этот человек, и причем он находится далеко от семьи, далеко от тех, кто поклоняется Богу там вместе с его родными. Он находился в трудных обстоятельствах. Здесь-то уже можно как-то это объяснить. Вот сорвался, вот где-то там далеко был. А здесь она сама причем. Это же не то, что я пошел искать, она просто сама виновата. Заметьте, как все эти оправдания остановлены одним принципом. Он говорит, как же я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом. У него есть глубокая убежденность, которая блокирует все это движение его похоти. Вот почему Писание, говоря об этом, исключает даже малейшие компромиссы. Колоссянам 3 глава 5 стих написано, «Итак, умертвите земные члены ваши». Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание и так далее. Итак, это первый шаг, который нам нужно делать для того, чтобы побеждать сексуальный грех. Есть второй. Тщательно храните от греха свое сердце. Не только ищите Бога, но оберегайте себя абсолютно от всего, что может создать условия, в которых сердце станет принимать грех. Притча 4.23 написано, «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Больше всего храни. Внимательно смотрите, что вы смотрите, что вы слушаете, что вы читаете. Смотрите, что попадает в ваше сознание и чем питается ваше сердце. Очень часто фильмы, которые показывают, они могут не показывать сексуальных сцен. Они просто показывают двух людей, которые имеют прелюбодейную связь. И они представляют это таким образом, что зритель сочувствует этим людям. И это сделано все для того, чтобы разрушить стандарты, барьеры. Все это представлено, чтобы смягчить ваше восприятие этого греха. И говорят, а что сделаешь? А у него жена негодная, а у того муж, а у той, вернее, да, у него же жена негодная, а у его подруги муж плохой. И люди начинают сочувствовать вот этой паре, которая вступает в прелюбодейную связь. И постепенно говорят, написано, а есть в жизни обстоятельства, которыми это не опишешь. Вернее, которые не опишешь этими принципами. И постепенно размывается принципиальность. То есть, не только ищите того, чтобы любить Бога и Его Слово, но храните свое сердце от любых вещей, которые могут как-то смягчить ваше отношение к этому тяжелому греху. От любых явлений, что вы слушаете, что вы смотрите, какую музыку, какая лирика там, какие слова там, какие люди ее пропагандируют, эту музыку и так далее. Самые разные действия. И еще один очень важный фактор. То, что касается родителей. Родители, мы сегодня живем в век, который радикально отличается от того времени, когда вы росли. Сегодня в школах официально говорят об этих вещах с первого или второго класса. Официально. Они официально, дети, об этом говорят очень много и очень грязно. И не только говорят, а пробуют все это. И не только пробует, а представляет все это как фан, как кул, что-то крутое, что-то интересное. Беда заключается в том, что многие родители даже не подозревают о той мощной опасности, которой подвержены их дети. Друзья, Бог дал родителей детям для того, чтобы они стали проводниками детей в опасном мире. И вы должны знать, how to navigate здесь, как двигаться в этом мире. И не только должны знать, а вы должны построить с детьми такие отношения, чтобы они доверяли вам и хотели за вами пойти, а не за теми приятелями, которые в их школе, которые поведут их ко греху. Писание говорит, как юноша содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему. Это единственное средство, которое сохранит детей, сохранит молодое поколение от этой беды.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!